Говорит Радио Свобода. В Москве открыт первый за постсоветский период в России памятник Владимиру Ленину.
Это говорит, наверное, о ностальгии военно-исторического общества по советским временам. Им важно поставить памятники Ленину, Сталину, Брежневу, Андропову.
Расклад политических сил перед выборами в Бундестаг ФРГ.
Меркель останется, видимо, канцлером, и, скорее всего, будет сохранена вот эта большая коалиция.
Можно ли считать частью предвыборной кампании Владимира Путина посещением офиса Яндекса?
Ощущение такое, что как будто в каких-то папках с имиджевыми решениями для Путина, да, затерялся листочек из сценариев, которыми пользовался Медведев лет 8 назад.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 22 сентября. Итак, сегодня в Москве на так называемой «Аллее правителей» торжественно открыты бюсты Владимира Ленина и Иосифа Сталина. Как сообщил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов, всего на «Аллее правителей» будут установлены 8 бюстов руководителей России 20 века – Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева и Ельцина. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Правителей уже установлены бюсты 33 человек в разные периоды, руководившие Россией, от великих князей времен образования централизованного государства до деятелей временного правительства 1917 года. Помимо этого, на аллее в граните запечатлено генеалогическое древо рода Рюриковичей и ветви династии Романовых. Научный директор военно-исторического общества Михаил Мягков признал, что установка бюстов может вызвать неоднозначную реакцию общества, но заявил, что их ставят не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история. Аллея будет нести образовательную функцию, уточнили в обществе. Здесь предложили проводить открытые уроки для школьников и кадетов. Ранее установленные на аллее правителей бюсты авторства скульптора Зураба Царители вызвали неоднозначную реакцию в российской научной среде. Ученые обнаружили, что они полностью скопированы с работ XIX века. Бюст Ленина, который торжественно открыли в Аллее правителей, стал первым памятником вождю большевиков, установленным в постсоветский период. Историк Борис Соколов полагает, что появление советских вождей в Аллее правителей не случайно.
Ну, это говорит, наверное, о ностальгии военно-исторического общества по советским временам. Я так понимаю, им важно поставить памятники, конечно, Ленину, Сталину, Брежневу, Андропову.
А вот какую образовательную функцию может нести вот эта аллея?
Я не представляю, какую она может нести образовательную функцию. Можно просто поместить в учебник фотографии всех этих персонажей.
А что на самом деле может стоять за появлением такой аллеи? Почему в России вновь появляются памятники Ленину, Сталину?
Хотят как бы легитимизировать советское прошлое хотя бы в его имперской составляющей. Раз военно-историческое общество, оно фактически создано властью, то, естественно, это вызывает возражение власти. На это же выделяются, я так понимаю, немалые деньги.
Ну, о чем вообще вот свидетельствует этот тренд, как сейчас принято говорить?
Свидетельствует о том, что советская имперская составляющая сознания, она остается у правящих кругов, и они ее стремятся поддерживать и у населения.
Население вообще как бы играет в эти игры, оно как-то реагирует на сигналы власти, на то, что нужно вот опять уважать советское прошлое?
Не знаю. Наверное, во многом население индифферентно, и, в общем-то, подавляющему большинству граждан, вероятно, все равно какие там бюсты в Москве установили. Тем более оно их никогда и не увидит, возможно. Но, во всяком случае, вот такое имперское сознание, оно у населения, в первую очередь, с советским прошлым связывается, оно, конечно, сохраняется.
А вот недавно также в центре Москвы появился памятник Калашникову.
Тоже заметим, что памятники все-таки обычно связаны как-то с войной, с вооруженными силами, с милитаризмом, получается. Ну, а насчет того, что Калашников имеет какое-то отношение к автомату, который его именем назван. По этому поводу идут, в общем, большие споры насчет его роли в конструировании известного автомата.
Это был историк Борис Соколов. Кандидат исторических наук, доцент РГГУ Сергей Шокарев обнаружил, что бюсты российских правителей, которые уже установлены в Москве на Аллее правителей, скопированы с известных скульптур XIX века, выполненных Феликсом Шопеном.
С одной стороны, действительно, если мы ставим перед собой такую музейную цель показать всех руководителей государства, то, наверное, это было бы неплохо. Но то, как это сделано, конечно, всякое уважение к этому проекту теряется, потому что сделано это плохо, сделано это халтурно. В настоящий момент, когда есть и антропологические конструкции, когда есть очень хорошие разработки по истории костюма, можно было бы сделать действительно с привлечением специалистов хорошие скульптуры, насколько это возможно, документальные, достоверные. В настоящий момент мы имеем перед собой ряд каких-то фантастических персонажей, тем более, что, в общем, даже не очень понятен принцип подбора. Вот, например, царь Иван Алексеевич там отсутствует. Что там с древними князьями? Какой там произвол творится? Значит, кто-то есть, кого-то нет. Ну, это, в общем, есть вопросы, скажем так. Я их не видел вживую, я никак не доеду. Но я достаточно много видел их изображений и даже занимался в какой-то степени искусствоведческим анализом, чтобы понять, что они себя представляют.
Как вы думаете, почему автор скульптуры Зураб Церетели, в общем, особо не озаботился достоверностью?
Просто уже подход, наверное, такой. Скульптор привык делать большие монументальные заказы, не сильно напрягаясь при этом. Наверное, работает бригада. В общем, в свое время я выявил там значительное количество совпадений с бюстами скульптора второй половины 19 века Шопена. Феликс Шопен был такой скульптор, он делал бюсты настольные, небольшие. В настоящее время они увеличены до существенных размеров. Затем и до меня, и после меня другие тоже этим занимались люди и установили, в общем, ну, что практически все древние правители, они все украдены у Шопена. Ко всему прочему, не просто напрямую воспроизведены в увеличенном размере с скульптур Феликса Шопена. Это может понять любой пользователь интернета, у которого есть функция поиска по картинкам. Значит, бюсты Феликса Шопена, русские цари, ну и вот эти все. В общем, это, конечно, очень сильно подрывает любое вообще какое-то уважительное отношение. Ко всему прочему, я вообще не уверен, что эти бюсты прошли комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме, что она их одобрила. В этом отношении я вступил в переписку с мэром Москвы, правда, не относительно бюстов, а относительно скульптуры Ивана Грозного, которая там установлена уже после открытия в июле. Но это особая история. В общем, она не является объектом культурного наследия, она не проходила никаких согласований. И на каком основании она там стоит, вообще непонятно.
Ну, в чем вообще тогда ценность этого проекта? Для чего вообще это все организовано?
Чем этим занимается Российское военно-историческое общество, которое имеет свои представления о нашей истории и, собственно, занимается тем, что навязывает их нам. Ну, скульптура, например, последняя скульптура, памятник Калашникову открыли, человек с автоматом. Этим, по-моему, все уже сказано. Вот, это такой взгляд на отечественную историю, которую они продвигают. Продвигают они ее где-то нормально, а где-то совсем плохо. Вот Аллея правителей – это пример того, как это все халтурно, безобразно сделано.
Это был кандидат исторических наук Сергей Шокарев. Доктор филологических наук, профессор Высшей школы экономики, историк культуры Гасан Гусейнов полагает, что появление Аллеи правителей не вызовет сопротивления в российском обществе, несмотря на явную абсурдность этого проекта.
Вы знаете, дело в том, что с одной стороны, действительно, что-то подобное должно быть во всяком уважающем себя государстве, где не стирают следы прошлого. Но у нас под аллеей правителей понимают аллею славы правителей. И, в принципе, эта идея вписывается в желание нынешних руководителей России, так сказать, без всяких швов соединить все прошлые режимы в некий единый такой кусок. Вот у нас была прекрасная великая история в 20 веке, и давайте поклоняться всем правителям, которые на этой земле когда-то были вознесены на престол. Сама по себе эта идея абсолютно абсурдная и безумная, потому что один правитель для того, того, чтобы взойти на престол, должен был уничтожить другого. И сидели они бесконечно долго. Некоторых загрызали соратники, другие уходили сами. После них начинался хаос. Так что сама по себе эта идея мне представляется безумной. Интересно посмотреть, есть ли там и будет ли там статуя Михаила Горбачева.
Обещают, что будет.
Обещают, что будет. Но она должна быть, потому что если ее не будет, то это будет означать уже, так сказать, совершенный такой историко-культурный кретинизм, который, впрочем, тоже вполне может быть. Поэтому тут только некоторое недоумение связано с тем, что понятие правителя, да, вот оно не очень уместно, хотя последние годы у нас действительно такая вот монархия, или квазимонархия имеет место. Так что здесь можно себе это представить. Ну, это событие, архаизирующее Россию, отталкивающее ее куда-то в прошлое или в бок.
Есть еще одна пикантная подробность. Автор скульптур Зураб Церетели. И вот историки некоторые обнаружили, что бюсты, которые уже установлены в этой аллее, просто поскопированы с известных скульптур XIX века.
Это все возможно. Дело в том, что на самом деле я бы смотрел на скульптуры вот Зураба Константиновича Церетели не так остро-критически, как это принято, потому что он часть позднесоветской такой вот мемориальной культуры. И в его музее, например, в Переделкино, такой музей, музей-галерея, выставлены очень интересные работы. Их надо изучать. То есть их просто так вот скопом как-то такое над ними смеяться, может быть, не нужно. И скульптура — это очень традиционный все-таки жанр искусства. Поэтому сходство со скульптурами, известными скульптурами XIX века, тут, в общем, понятно. Но оно тоже не случайно, потому что архаизирующая тенденция очень сильная сейчас и в политике, и в культурной жизни. Да, вот все должно быть похоже на некоторый усредненный, по возможности, близкий к концу XIX века стиль. Это должно быть, так сказать, эклектично и должно напоминать о такой вот безмятежной, как сейчас некоторые думают, в истории русской монархии конца XIX века, да, хотя ничего безмятежного в ней, конечно, уже не было. А общество наше никак на это реагировать не может и не будет, потому что оно полностью деморализовано. Это такая деморализация, деморализованная, апатичная среда. Время от времени взбулькивают какие-то экстремистские силы с одной стороны, с другой стороны какие-то либеральные голоса раздаются, но очень тихие, полупридушенные. Так что пока остается только наблюдать за всем этим. Я не вижу никаких оснований для социального сколько-нибудь широкого протеста против этого.
Это был историк культуры Гасан Гусейнов. Аллея правителей создана Российским военно-историческим обществом в 2016 году в сквере в Петровергинском переулке рядом с музеем военной формы одежды Российского военно-исторического общества. Она была открыта 26 мая этого года министром культуры России Владимиром Мединским и министром образования Ольгой Васильевой. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Германии завершается предвыборная кампания. В воскресенье 24 сентября гражданам страны предстоит избрать депутатов Бундестага. Судя по предвыборным опросам, большой интриги нет. Ожидается уверенная победа на выборах христианских демократов нынешнего канцлера Ангелы Меркель, которая возглавляет правительство крупнейшей страны Европейского Союза с ноября 2005 года. В ходе предвыборных дебатов в России и связанные с ней темы, европейские санкции против Москвы, конфликт на Украине, хоть и не были чрезвычайно важными, однако всплывали довольно часто. Насколько они способны повлиять на итоги предстоящих выборов? Об этом мой коллега Ярослав Шимов побеседовал с немецким политическим аналитиком, научным сотрудником Киевского института евроатлантической интеграции Андреасом Умландом.
Андреас, накануне выборов в парламент Германии целый ряд немецких политиков выступил с заявлениями относительно возможности и даже необходимости смягчения позиции Берлина по вопросу об аннексии России и Крыма, в частности. И если со стороны бывшего канцлера Герхарда Шрёдера такие заявления — это совсем не новинка, потому что он связал свою карьеру прочно с Россией, то вот предложение лидера свободных демократов Томаса Линднера признать российскую принадлежность Крыма постоянным временным состоянием, такое парадоксальное определение, стало неожиданностью. В чем тут причина? Почему, по вашему мнению, ряды так называемых «Путин-Ферштейр» среди немецких политиков множатся?
Я бы так резко не выразился. Я вот оцениваю это последнее заявление Линднера не настолько негативно. Это была просто, наверное, некая констатация, наверное, такого очевидного факта на следующие годы. То есть пока путинский режим будет у власти в России, не стоит ожидать возвращения Крыма в Украину. И я бы не это рассматривал как некий такой большой сдвиг в позициях. А вот эти предложения касательно того, что, может быть, стоило бы смягчить санкции, они обычно связаны с реальным прогрессом в Донбассе. То есть, если будет, например, сохраняться перемирие и выполняться другие пункты Минских соглашений, тогда, как бы сейчас предлагают России снять частично определенные санкции для того, чтобы как бы мотивировать некий прогресс. То есть я бы не стал переоценивать эти сдвиги, это скорее поиски вот каких-то путей, чтобы достичь прогресс, и в конечном счете тоже прогресс для Украины.
То есть вы не считаете, что немецкие политики, в частности и члены правительства, такие как министр иностранных дел Зигмар Габриэль, находятся под определенным давлением со стороны бизнес-сообщества Германии, которое заинтересовано в возвращении полноценных экономических связей с Россией?
Да, конечно, есть это давление, но оно всегда было, оно было с самого начала, и, в принципе, там мало что изменилось. На самом деле, например, в этом году пока что данные для торгового оборота между Германией и России выглядит довольно хорошо, и даже очень хорошо. То есть, на самом деле, вот эти санкции, которые были введены, они не сыграли такую большую роль. Я скорее это рассматриваю как результат того, что предыдущая политика, она не привела ни к какому особому прогрессу, и сейчас как бы разные политики ищут пути, чтобы хоть какой-то был прогресс, и в частности, чтобы хотя бы было достигнуто перемирие и некая стабилизация в Донбассе.
Если ХДС канцлера Меркель выиграет выборы, что очень вероятно, если верить опросам, то, как вы считаете, ее позиция вот в силу того, что, как вы говорите, прежняя политика не привела к каким-то большим успехам, большим подвижкам, ее позиция в вопросе об отношениях с Россией, о конфликте украинском, она может претерпеть какие-то серьезные изменения?
Я не предвижу такие изменения, потому что вот Меркель останется, видимо, канцлером, и, скорее всего, будет сохранена вот эта большая коалиция. Может быть, поменяется министр иностранных дел, может быть, Габриэль уйдет, и, может быть, Шульц станет министром иностранных дел. И в другом варианте это вот так называемая коалиция Ямайка, то есть коалиция с либеральными демократами и с зелеными. Можно даже ожидать некую ужесточение немецкой политики, потому что тогда, видимо, либеральные демократы получат Министерство иностранных дел, и они, несмотря на вот эти последние высказывания Линднера, они все-таки более жестко настроены касательно путинского режима и нарушения международного права и так далее. То есть я думаю, что и дальше будут искать некий путь прогресса, но я не думаю, что будет такое существенное и смягчение позиции. Я думаю, позиция останется, но будут искать какие-то вот такие промежуточные шаги, чтобы хотя бы заморозить вот этот конфликт в Донбассе.
То есть в этом плане, как принято говорить в таких случаях, мяч на стороне России и ее руководства, не на стороне Германии.
Да, я не думаю, что Запад и даже Германия будет менять коренным образом свою позицию, потому что это было бы уж слишком на этом этапе такой потери лица для, скажем, для Европейского Союза, если Европейский Союз не будет продолжать санкции. То есть сейчас требуется от России какого-то хотя бы одного какого-нибудь существенного шага, и тогда, я думаю, сможет произойти смягчение санкций, могут какие-то санкции убрать, и тогда это как бы будет такой некая дорожная карта для дальнейшего решения Донбасского конфликта и постоянного смягчения санкций. Хотя это в чем-то противоречит изначальной позиции Европейского Союза 2014 года, лета 2014 года, когда вообще-то говорилось в резолюции Европейского Совета, что санкции только могут быть сняты, если Донбасс опять будет, когда Донбасс опять будет под контролем Украины.
Последнее предложение, прозвучавшее из уст Владимира Путина, касающееся размещения в Донбассе миротворцев международных. Как его восприняли, особенно учитывая предвыборную атмосферу, как его восприняли в Германии? Как предложение серьезное, от которого следует отталкиваться и как-то дальше развивать, или как очередную уловку Москвы?
Ну, была двойственная реакция в том смысле, что как бы есть надежда, что теперь возможен все-таки какой-то сдвиг вперед, и что хотя бы Москва делает хотя бы какое-то предложение, как можно изменить ситуацию на Донбассе. Но тем не менее, вот, большинство комментаторов, они сразу же поняли, что это, в общем, такой символический шаг, и он коренным образом отличается от того, что Украина раньше предлагала, а именно поставить под контроль все сегодня оккупированные территорию временной администрации ООН и соответствующей миротворческой, наверное, тяжело вооруженной миссии. То есть это позиция Украины, чтобы вот вести туда полноценную миротворческую миссию, как это было, скажем, там в Восточной Словонии в середине 90-х в Югославии, и чтобы как бы контроль перешел временно вот в руки такой вот международной администрации. Этого пока, видимо, Кремль не хочет, и поэтому сейчас это не рассматривается как серьезный шаг вперед.
Если говорить в целом, то для немцев Россия, Украина, конфликт между Россией и Украиной, вот это все, что происходит на восток от них, ну, достаточно далеко на восток. Насколько это большая предвыборная тема? Или это сильно-сильно, так сказать, на втором плане находится после экономики, проблемы миграции и так далее?
Так, к сожалению, за последние месяцы вот этот конфликт и даже Россия ушла как бы на второй план, потому что есть очень много конкурирующих тем: Брексит и беженцы, и отношения с Турцией, и отношения с США, и поэтому, к сожалению, сейчас мало внимания уделяют этому конфликту. Но я бы здесь сделал различие между, так сказать, широкой общественности, где действительно другие темы преобладают, и политической интеллектуальной элитой, где все-таки есть довольно большой круг людей, которые продолжают интересоваться Украиной и которых волнует вот этот конфликт, и которые все-таки стремятся к решению конфликта. Поэтому я думаю, что это все-таки некая другая ситуация, чем, скажем, до 2014 года, когда Украина была вообще, так сказать, не очень большой темой в европейской политике.
Обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов беседовал с немецким политологом Андреасом Умландом. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Московский городской суд признал дискриминационными требования к размеру одежды бортпроводников авиакомпании «Аэрофлот», на которые пожаловались стюардессы. Это следует из полного текста апелляционного определения, выпущенного судом. Коллегия Мосгорсуда пришла к выводу, что соответствующий пункт требований к членам кабинного экипажа, утвержденный приказом генерального директора «Аэрофлота», можно признать необязательным к применению, так как он содержит признаки дискриминации. 6 сентября Мосгорсуд по иску бортпроводницы Евгении Магуриной отменил запрет «Аэрофлота» носить стюардессам одежду больше 48-го размера. Тогда в авиакомпании заявили, что это решение удовлетворяет перевозчика, так как суд якобы установил отсутствие дискриминационной составляющей. Следствие назначило психиатрическую экспертизу бизнесмену Умару Джабраилову в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что Джабраилов готов пройти экспертизу. Бывший член Совета Федерации был задержан в конце августа за стрельбу в гостинице Four Seasons в Москве. Ранее источники в полиции и в медицинских кругах сообщали, что экспресс-тест Джабраилова на наркотическое опьянение дал положительный результат. Джабраилов позднее объяснил, что стрелял в потолок номера из-за нервного срыва. На постаменте памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве обнаружен чертеж немецкой штурмовой винтовки, разработанной в нацистской Германии в годы Второй мировой войны. Внимание на это обратил военный историк Юрий Пошалок. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества, заказавшего возведение монумента, Владислав Кононов, заявил агентству «Москва», что фрагмент скульптурной композиции спилят. Памятник Михаилу Калашникову был установлен на Садовом кольце 19 сентября. На церемонии открытия министр культуры России Владимир Мединский назвал автомат Калашникова культурным брендом России. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Президент России Владимир Путин в четверг посетил офис компании «Яндекс», которой исполнилось 20 лет. Появление президента в «Яндексе» может быть свидетельством того, что Путин, идущий, судя по всему, на четвертый президентский срок, решил уподобиться Дмитрию Медведеву, известному любителю новых технологий. Возможно, впрочем, что власти, снова обнаружившие пласт самостоятельной жизни в интернете, от молодежи, пришедшей на митинги Алексея Навального в этом году, до рэп-баттлов, перебивающих Навального по популярности, используют все средства, чтобы надежно взять все под свой контроль. Публицист Олег Кашин, в 2000-е годы какое-то время сотрудничавший с прокремлевскими интернет-проектами, писавший о прокремлевских молодежных движениях, находит сходство нынешних действий Путина с риторикой Медведева в бытность того президентом. С Олегом Кашиным побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
Приезд Путина в Яндекс, человека, который не пользуется или не пользовался интернетом, это попытка, с вашей точки зрения, это попытка играть Медведева, то есть давать понять людям, ориентированным на интернет, что он свой, или власти просто как-то будут работать и создавать некие молодежные антизападные отряды, как в свое время создавалось в 2000-е годы?
Ну да, я уже писал, что ощущение такое, что как будто в каких-то папках с имиджевыми решениями для Путина, да, затерялся листочек из сценариев, которыми пользовался Медведев лет 8 назад, потому что все эти картинки, там Путин, разговаривающий с голосовым помощником, или Путин, осматривающий беспилотный автомобиль, это чистая, конечно, медведевщина, то есть вот эпоха модернизации, обращенная в наше время. И это забавная черта, вечная черта Путина, да, потому что, ну, собственно, его карьера началась президентская, во-первых, с выборов «Единство против Отечества», когда, собственно, за него работало «Единство», и, соответственно, номенклатура из регионов, и не только из регионов, была в Отечестве, была против Кремля. И Путин как бы победил, да, «Единство» победило, но в итоге почему-то ударная сила «Единой России», собственно, реальными победителями оказались проигравшие из Отечества, будь то региональные тяжеловесы или тот же Володин. Или даже Чечня, да, то же самое. Путин боролся с исламистским сепаратизмом в Чечне, как бы победил, да, и в итоге мы видим Чечню Кадырова. То есть вопрос, он побеждает, да, собственно, и он также одолел медведевскую модернизацию с помощью своей архаизации, да, и каждый раз, когда он кого-то побеждает, почему-то вот все трофеи, которые он завоевывает, превращают его в того, кого он победил. Буквально как в сказке Шварца, это какая-то такая смешная метафизика путинской власти. Ну, а что касается молодежи, очевидно, да, последние там полгода власть как-то очень увлечена молодежной тематикой, и выглядит это довольно жалко, в том смысле, что архаичная молодящаяся власть, да, это архаичная молодящаяся власть, а не нечто молодое и прогрессивное. По-моему, это бросается в глаза.
Но, с другой стороны, говорят, что Путин страшно увлечен цифровой экономикой и болеет ею, и загорелся ею. Это, может быть, он прямо действительно собирается совершить какую-то попытку разворота в эту сторону и буквально быть Медведевым?
Когда Путин перестает следовать, вот, собственно, не знаю, указаниям имиджмейкеров, да, и начинает говорить от себя, мы видим, что никакой цифровой экономикой он, конечно, не увлечен, а это такой стандартный военный пенсионер из гаражей, да, у которого есть какая-то дикая картина мира, где вперемешку байки про масонский заговор, да, и пересказы Льва Гумилева, допустим, то, чем нас Путин кормит в своих выступлениях. И здесь, на самом деле, я бы не стал, как бы, верить имиджмейкерам, потому что нет никаких оснований думать, что Путин чем-то таким может быть увлечен. Кто увлечен, да, кто действительно видно, что увлечен, это Герман Греф, допустим, который у нас какой-то такой теперь главный визионер. Ну и вот сравните его с Путиным, как бы, Греф понимает, когда говорит о блокчейне, а Путин путается в терминах и ведет себя действительно как вот такая бабушка, которую привели на ярмарку посмотреть говорящую собачку. Это, по-моему, такая очевидная вещь вполне.
Когда Медведев был президентом и говорил, что свобода лучше, чем не свобода, это закончилось протестами, потому что, ну, вот этот прогрессивный класс взял и вышел на площади. И очевидно, что логика Путина была противоположной, и он закручивал наоборот гайки. Власть, казалось бы, должна после этого нервничать и совсем не хотеть никакой либерализации и даже играть в нее. Наоборот, все время давать понять, что нет-нет-нет, будет еще жестче.
Ну, тоже 18 лет, прожитых нами с Путиным, достаточно, чтобы понять, да, что никаких взглядов, да, никаких ценностей у него нет. Этот человек довольно пустой, который, соответственно, воспроизводит каждый раз то, что сегодня положено воспроизводить. Мы видели Путина западника, мы видели Путина евразийца, мы видели Путина атлантиста, видели Путина консерватора, Путина реформатора. И, в общем, он так часто меняется, что, на самом деле, убежденных сторонников у него быть не может, потому что человек, который вот скажет себе, что вот я разделяю все ценности Путина, да, он сойдет с ума, потому что Путин слишком часто меняет эти маски. И здесь, на самом деле, ничего, кроме утилитарного, я не вижу. Я бы не стал так, как вы, описывать природу протестов Болотной площади. Я не знаю, как правильно описать, но там было что-то не то. И в этом смысле вот это что-то не то остается таким фактором российской политики, который иногда оборачивается, ну, во многом какими-то анекдотами, как, собственно, вот нынешнее увлечение Кремля молодежью, явно вызванное весенними митингами Навального. Вот, но это вряд ли свидетельствует о чем-то таком, что описывает реальную природу настроений во власти, да, и реальное ее представление о реальности. Извините за тавтологию.
А с другой стороны, ну вот в свое время вы описывали молодежные течения, молодежные проекты Кремля. И сейчас ведь, наверное, будет попытка чего-то такого же, но только в интернете, потому что нельзя никак сказать, что молодые люди, сидящие в интернете, все сплошь западники и оппозиция. Потому что, например, герой последнего времени в интернете — это Гнойный. Он вполне себе, ну, я не знаю, насколько это было искренне, но он говорил, что да, Путин, царь, все отлично, в интервью Дудю.
Ну, я бы не стал говорить именно о Гнойном, как вот такой фигуре, тем более, что, наверное, у нас достаточно какого-то другого интернета в целом, да, который как-то более, по крайней мере, погружен в политику и менее ориентирован на так называемый хайп. И здесь, на самом деле, безусловно, нельзя говорить, что интернет как-то либерален или антипутински настроен. Интернет, поскольку он уже достаточно массово, более чем массово распространен в России, просто отражает общество, в котором консерваторов, таких не карикатурных с бородой, да, а вот, ну, обычных, умеренно консервативных людей, да, их больше, чем каких-то вот школьников, которые идут на митинг Навального и залезают на фонарь. Но вы говорите, что Кремль сейчас якобы должен что-то начать делать в интернете. Извините, он это делает уже больше 10 лет, еще со времен «Живого журнала», когда появились прокремлевские блогеры на зарплате. Далее вот эта индустрия троллей или ботов из Ольгина, и тоже уже лет 5, наверное, она как бы давно стала таким серьезным фактором общественной жизни. Есть нынешние звезды Ютуба, типа знаменитая Саша Спилберг, которая выступала в Госдуме, и, в общем, наверное, как-то тоже будет агитировать за Путина. Нет, работа в интернете давно ведется, и в этом смысле, на самом деле, я бы не стал говорить, что Кремль там как-то бездарно потратил деньги или не преуспел. Нормально преуспел. Общественное мнение в интернете создается во многом кремлевскими структурами, которые влияют даже на людей, настроенных негативно к власти. То есть вот свежайший пример, да, избиение Ляскина, о котором, ну, собственно, я слежу за отзывами, да, и я не видел, кроме каких-то совсем уже преданных фанатов Навального, отзывов в формате «власть избила Ляскина, чтобы запугать оппозицию». Да? Все как-то строят какие-то теории, конспирологии или еще что-то. Это работает. Да? Или там вопрос Донбасса, вопрос Украины тоже, скажем так, продонбассовских людей в интернете хватает. И во многом они как бы следуют в кильватере кремлевской информационной политики.
Но тут я не уверен в вашей правоте, потому что когда подростки вышли на площади весною, такое ощущение, что Кремль взволновался, потому что сейчас такое было ощущение, мне кажется, у него, что ой, а как же это, мы контролируем интернет, вот у нас фабрики тролли, а бац, дети выходят на улицы и абсолютно ничего не боятся.
Ну вот смотрите, это как раз ровно то, о чем я говорю, да, что вот даже вы явно там не какой-то прокремлевский человек, вполне воспроизводите те, на самом деле, очень спорные какие-то тезисы, которые сознательно продвигала пропаганда в соцсетях, да? Никакие школьники на улицу не выходили. Выходили обычная публика, в том числе какой-то процент молодежи. И сегодня буквально в секрете фирмы статья об аудитории Навального на Ютубе, да, по статистике ютубовской, где там, по-моему, 4% людей до 18 лет, а большинство зрителей его в промежутке 20-40, по-моему. И здесь, на самом деле, наверное, так бывает, я думаю, да, что Кремль покупается на свою же мифологию, или же, как и было с Болотной, когда тоже сразу был создан миф о креативном классе, хотя этим выражением публика, бывшая на Болотной, безусловно, не исчерпывается, да, либо Кремль действительно покупается на свою же выдумку, да, либо он в рамках там какого-то, не знаю, освоения денег, которые на это всегда выделяются щедро, сознательно играет вот в эту, на самом деле, более-менее выдуманную игру, потому что, ну, тут назвали имя Гнойного, действительно, и рэп-батлы, и просто блогеры, которые рассказывают, там, не знаю, о еде, или о музыке, или о чем угодно, они все равно популярнее Навального, популярнее политической тематики, да, поэтому здесь как раз нельзя сказать, что сегодня средний российский школьник это такой какой-то антикремлевский активист, нет, ни в коем случае, конечно.
Кажется, что Кремль понял, что там где-то есть огромная жизнь, которую он вроде выделял огромные деньги на то, чтобы контролировать интернет, а потом бац, и опять какая-то жизнь неподконтрольная и непонятная. И ее, естественно, пытаются как-то замести под себя. Я к чему говорю? Сейчас Путин приехал в Яндекс. Сегодня, по-моему, была статья о том, как собираются вести кампанию через Mail.ru, как-то подтягивать Рамблер. При этом мы знаем, что есть законопроект о запрете VPN, то есть попытаются взять под контроль конечных пользователей. То есть это как бы на самом деле очень жестко закручивающаяся конструкция, которая одновременно Путин играет в модерниста.
Даже конкретно Яндекс, да, который действительно, ну, объективно вот такая глыба, да, и важнейший символ вообще рассвета русского интернета, да, а рассвет свой он, собственно, пережил в те годы, когда, настоящий рассвет времен Сигаловича, да, когда власть просто, опять же, в силу своей какой-то старомодности не интересовалась отраслью, и отрасль развивалась сама, да. И там главные потери Яндекса за последние годы, просто вот уничтоженный поиск по блогам, которого как бы уже нет, формально он есть, на самом деле он выключен просто, кнопочку специально нажали, да, чтобы он не работал. Или Яндекс.Новости, которые тоже полностью, по сути, дискредитированы, не знаю, чьими усилиями самого Яндекса или вот тех специально создаваемых для поискового спама СМИ. То есть, если раньше можно было получить полноценный новостной сюжет, то сегодня вместо него мы получаем набор каких-то помоечных сайтов, получающих деньги, опять же, администрации президента в Яндекс.Новостях. И это тоже, в общем, ну, гибель Яндекс.Новостей. Я думаю, каждый программист, который сидит на своем рабочем месте, когда Путин ходит по его офису, понимает, что человек, который пытается изображать любовь к интернету сегодня, на самом деле, конечно, это первый враг интернета. И не думаю, что как-то вот этих людей можно переубедить.
Вы считаете, что власть контролирует или может контролировать интернет, или это на самом деле невозможно? Потому что еще вот эта история с звонками о минировании, и анекдотично Яндекс только что сообщили, я не знаю, насколько это правда, что Яндекс якобы...
Эвакуировали, да.
Да, после такого. И это IP-телефония, которая более-менее невычисляема, и вот это это продолжается. Это как вирусный маркетинг, ничего с этим сделать нельзя. Или они могут как-то так собраться и все подставить под ружье?
Разговор на эту тему, наверное, всегда будет спекулятивным, потому что могут, или не хотят. Да? Никто никогда не знает, чего они на самом деле хотят, чего хочет товарищ майор. Но есть, вот, опять же, мой любимый случай в этом смысле, когда, если помните, на Садовом кольце этот экран, где транслируют то ли рекламу, то ли информацию о пробках, да, на него кто-то вывел порнофильм. И этого кого-то поймали за первые сутки после этой хакерской атаки на экран в центре Москвы. И есть второй случай, да, так называемый «Шалтай-болтай», который, по-моему, 3 года совершенно как бы никем не пойманные, занимались какими-то интригами во власти, сливали содержимое айфонов, вплоть до Медведева, да, и так далее, и так далее. И тоже до сих пор непонятно, даже когда эти люди, или якобы эти люди уже арестованы и частью осуждены, непонятно, что это было. Действительно, какие-то молодые гении или какая-то такая мелкая агентура госбезопасности, которая пытается как-то играть на поле интернета. И я думаю, как раз чем больше будет вот такого рода сюжетов, когда непонятно, кто за кем стоит, да, то ответа на ваш вопрос просто не будет, да. Контролирует ли Кремль интернет? Что мы называем этим контролем, да, потому что создание хаоса тоже можно считать контролем. контролем. Это зависит только от того, какая реальная цель стоит перед властью. А реальную цель может назвать, наверное, только сам Путин.
С публицистом Олегом Кашиным беседовал Валентин Барышников. Продолжим предвыборную тему. В российской прессе промелькнули сообщения о том, что в администрации президента рассматривают возможность участия в президентских выборах в будущем году в России кандидата женщины, которая составила бы хотя бы формальную конкуренцию Владимиру Путину. Мы решили спросить прохожих на улицах Москвы, кто из женщин-политиков мог бы стать кандидатом в президенты.
Я считаю, что женщине не нужно в президентство в России. Я не думаю, что она и 10% не наберет голосов. Мужчины во главе всего здесь у нас в России. Ну, умная, порядочная, конечно, демократических убеждений. Нравится Хакамада, например.
В моем представлении политика – это серьезная вещь. Я не вижу сегодня таких женщин, которые могли бы занять место первого лица.
На ум приходит Алла Борисовна Пугачева. Дань уважения к ее творчеству, наверное, только она. У нас много не политиков в этой сфере, поэтому я думаю, что я бы выбрал ее.
Не Ксения Собчак точно. Валентина Матвиенко не очень подходящая фигура. Она дискредитировала себя скандалами, которые были вокруг нее, вокруг ее сына. Может быть, Элла Панфилова. Может быть. По крайней мере, ничего плохого о ней сказать не могу.
Я больше ориентируюсь на мужчин. Традиционно вроде бы у нас всегда с времен Екатерины все мужчины правили.
Может быть, Матвиенко, кстати, если только. Потому что политический опыт, карьера ее, вообще манера себя вести, ее высказывания, ну, мне все это как бы нормально. Ну и самое главное, опыт, конечно. Потому что не знаешь, чего ожидать от кого-либо.
Только не Матвиенко. Потому что она много говорит, мало делает.
Очень люблю логику мысли Алисы Брунно-Фрейндлих. Мне нравится, как она рассуждает о политике, об искусстве, поэтому я бы за Фрейндлих проголосовал. Если серьезно, то, наверное, Матвиенко.
Я бы проголосовал за Люсю Штейн, потому что она является депутатом Басманного района муниципального собрания. И она, главным образом, стала известной благодаря тому, что защищает город от реновации. То есть, как говорится, грудью встает за то, чтобы жители продолжали жить в своих домах. На бюст не смотрю, я вообще здесь как врач, то есть, в принципе, без разницы пол, человек, который будет руководить нашей страной. Но просто это что-то новое, что-то интересное.
Я считаю, что президентом могла бы стать Ирина Роднина, потому что она адекватная, думающая женщина, которая чувствующая, самое главное, которая могла бы вполне управлять государством.
На данный момент не вижу такой кандидатуры, потому что это очень профессиональное дело. А, видимо, на мой взгляд, недостаточно нашей женщины-политики профессиональной.
Так прохожие на улицах Москвы отвечают на вопрос, кто из женщин-политиков мог бы стать кандидатом в президенты России. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу Александра Генниса о режиссере Юрии Любимове, которому в 1997 году исполнилось 80 лет.
Сегодняшняя передача приурочена к 80-летию выдающегося режиссера Юрия Любимова. Любимов – фигура международного размаха. Его юбилей будет отмечаться всюду, где он работал, и в России, и в Израиле, и в Европе. Мы внесем свою лепту, вернувшись к американскому эпизоду его карьеры, к спектаклю «Преступление и наказание», который 10 лет назад, еще один юбилей, Юрий Любимов поставил в Вашингтоне. Театр искусства эфемерное, спектакль сохранить труднее всего. И тем не менее, мы попробуем это сделать. Сегодня у нас в студии Соломон Волков, который вел записи на репетициях Любимова. Часть этих записей мы услышим, об остальном вспомним сами. Я ведь тоже был среди зрителей этой постановки. Но сперва о музыке. Соломон, мы начали передачу с Шнитке. Почему?
Это совершенно не случайно. Во-первых, мне представляется, что этот фрагмент из первой симфонии Шнитке очень точно отражает атмосферу, которая царила на премьерах театра Любимова в Москве. Вот эта атмосфера ожидания, праздничности и вот этих нетерпеливых аплодисментов, которыми зрители встречали начало спектакля. Но также еще и потому, что Шнитке, как мне представляется, фигура Любимова чрезвычайно близкая. И сближение это, вот я произвожу сознательно, оно не очень традиционное. Их рассматривают иногда, может быть, даже как творческих антиподов. А на самом деле и Шнитке, и Любимов художники, как мне представляется, достаточно универсальные. Вот как вы и сказали. И именно это мне и хотел бы подчеркнуть творчество Любимова на сегодняшний момент.
Вы знаете, универсальность Любимова отнюдь не такой же
как бы сказать, неоспоримый тезис, потому что существует распространенное мнение о том, что Любимов прочно привязан к месту и ко времени, а именно к 60-м годам, к театру на Таганке, к политизированному театру. Вы не согласны с этим?
Вы знаете, мне, может быть, бы так тоже и казалось бы, если бы я тогда действительно, вот 10 лет назад, не посидел достаточно плотно на репетициях и потом на спектаклях «Преступление и наказание» в Вашингтоне. Именно вот после этих репетиций и спектаклей я понял впервые с полнейшей очевидностью, что Любимов фигура универсальная, что это режиссер, корни которого, конечно же, может быть, и уходят в Москву и в советскую действительность, но который может работать, если он захочет, в любом городе мира и в любом городе мира производить впечатление вот именно этой своей чистой театральностью этого зрелища. При том, что, конечно же, я считаю Любимова, и не знаю, может быть, такую формулировку кто-то сочтет излишне радикальной, самой крупной режиссерской фигурой в русском театре второй половины 20 века.
Скажите, пожалуйста, какую роль в карьере, в творческой карьере Любимова сыграл американский эпизод «Постановка преступления и наказания»?
Этот эпизод остался сам по себе достаточно изолированным. Больше никогда уже Любимов в Америку не приезжал. Мне кажется, что ему было важным показать себя в Америке и продемонстрировать, что он является вот таким вот универсальным режиссером, каким я его после этого спектакля и представил себе. И вы знаете, он добился своего. Ведь когда он Достоевского ставил, я помню, произошла у него такая схватка буквально на моих глазах с Михаилом Михайловым, который доказывал Любимову, что американцам на Достоевского плевать, ничего они в нем не понимают, запутаются во всех этих русских именах и отчества, и на спектакль не пойдут. И при мне Любимов перешел, так сказать, на крик, как он это любит делать, и стал спорить с Михайловым, приглашая его, значит, поставить на кон тысячу, значит, тысячу, две тысячи, три тысячи, Любимов все подымал, как это он любит, так сказать, шлагбаум этот, долларов на то, что американцы пойдут на этот спектакль. И Михайлов от этого спора уклонился и очень мудро сделал, потому что, как выяснилось в конце, Любимов-то уже знал, что все билеты на все спектакли раскуплены, так что он бы выиграл этот спор легко.
Я думаю, что тут не только Любимов сыграл свою роль, но и Федор Михайлович. Знаете, Федор Михайлович Достоевский кормит русских славистов во всех странах мира, без исключения. И если уже кто-нибудь что-нибудь знает о русской литературе, то это, конечно, Достоевский.
Но вы знаете, ведь как раз, если я помню сущность наших с вами разногласий по поводу вот этого спектакля 10 лет тому назад, и, по-моему, они сохранились и по сию пору, то как раз эти разногласия в то и упирали, что вы говорили и тогда, и, по-моему, и думаете и сейчас, что это не был настоящий Достоевский. А моя точка зрения. Неважно, Достоевский ли это или кто бы то ни было другой. Достоевский в данном случае был для Любимова только предлогом. И я-то считаю, что вообще почти всегда Любимов пользуется литературным произведением только как предлогом, чтобы вот по этой конве расшить вот свою, распустить, что ли, как павлин хвост, свое фантастическое театральное воображение. И спектакль этот двигался вот по Достоевскому в таком диком, невообразимом темпе, причем я-то уже на премьере понимал, каким потом, какой кровью этот темп был достигнут, потому что Любимов здесь сидел действительно с секундомером в руках и подгонял американских актеров, совершенно не привыкших. Это ошибка думать, что американский актер, так сказать, быстро двигается. Это американский актер бродвейского театра, музыкального театра. Это да, там они бегают и прыгают, и что угодно. А драматический американский актер, он как раз привык свое дело вести, так сказать, в размеренном темпе.
Такой так чеховском вот, темпе,
да,
скорее.
Да. И они крайне были непривычны к тому темпу, который им задал Любимов. А он от них требовал практически почти цирковой точности и быстроты, и все этот темп увеличивал. И на премьере уже, на зрителя, зрелище, которое обрушилось на него, уже на самом деле к Достоевскому имело весьма косвенное отношение. А это был действительно вот каскад театральных трюков
Мирхольдовского
или Эйзенштейновского плана, то есть тех режиссеров, которые на самом-то деле и являются настоящими театральными учителями, Любимова, он им отдает должное, и сравнивать их, как говорится, не приходится. Ясно тут, кто учитель и кто ученик, но суть дела заключается в том, что во второй половине 20 века никакого ни Мирхольда, ни Вахтангова, ни Таирова в русском театре не оказалось. И их роль всех вместе взятых сыграл Юрий Петрович Любимов.
Я согласен с вами, спектакль произвел впечатление парада аттракционов, именно так, как замысливался театр и кино в начале 20 века, когда это искусство было вновь, когда кино научило трюком театра, когда произошло оживление чисто формальных приемов в театральном искусстве. Конечно же, Любимовский театр – это в первую очередь театр русского авангарда, и, как ни странно, в Америке, где гораздо лучше знают театр Станиславского, чем театр Мирхольда, Любимов производил впечатление отчаянного авангардиста, который столкнулся с традиционным, гораздо более натуралистическим театром, который бы принято считать, смотреть в Америке.
Причем, мне кажется, что именно вот для России, скажем, в этом смысле, Любимов сыграл роль человека, который авангард впервые сделал, ну, если, так сказать, не всенародным или там массовым явлением, потому что театр никогда не может быть массовым явлением, это всегда искусство элитарно, но вот настолько, насколько театр на Таганке можно считать театром, скажем, для, хотя бы для интеллигенции, да, вот он внес вот в ряды этой интеллигенции, а это достаточно широкое понятие в России, и сюда входит также и научно-техническая интеллигенция, он привил этой публике вкус к авангарду, которого совершенно не было до этого, потому что театр Мирхольда уже, воспоминания даже о нем испарилось. А впервые авангард был сделан достаточно, что ли, массовым таким зрелищем для многих, во всяком случае, в театре Любимова. И в этом, я считаю, его огромная заслуга. Он также и политизировал авангард, потому что...
Ну, авангард всегда был политизирован.
Нет. Вот тут я совершенно не согласен. Считается, что театр Мирхольда был политическим. Я с этим совершенно не согласен. Театр Мирхольда был пропагандистским. Большая разница. На самом деле, в политику-то Мирхольд никогда не лез. Он просто, как, что называется, выполнял задания партии правительства, там, условно говоря, в тот момент, методами авангарда. В то время как Любимов-то именно создал политический театр, театр оппозиционный, которым театр Мирхольда никогда не был.
Ну, я думаю, что тут можно спорить достаточно долго, потому что политическая роль авангарда достаточно известна, и, конечно, я не уверен, что смогу согласиться с вами, считая Мирхольда аполитичным режиссером. Думаю, что это слишком смело сказано. Однако я согласен с другом. В первую очередь, Любимов интересен своими формальными приемами. И тот американский спектакль 10-летней давности по-прежнему остался одним из ярких впечатлений для американского зрителя, поскольку такого каскада приемов, такого умения обращаться со светом, с музыкой, такое количество выдумки, такое количество вот этих самых аттракционов, о которых мы говорили, я думаю, что в американском театре с тех пор никто ее не видел.
Причем мне было тогда, я помню, очень интересно поговорить с самим Любимым о том, как вообще он пришел к Достоевскому, к этому спектаклю, каковы его корни. Вот запись одного из наших разговоров тогда, зимой 87-го года.
В вашем спектакле для вас имело значение, будет ли Раскольников вызывать симпатии зрителей или нет? Как вы для себя хотите?
Я не знаю, что, боже сохрани, тогда это вообще кошмарное дело, если будет вызывать.
Но все-таки, когда он играет с Порфирием, ведь вы же не думаете, что симпатии зрителей будут на стороне Порфирия?
А почему? Перед нами убийца все время, два трупа. И потом он так нагло ведет, я же его сознательно компрометирую. Автограф, пожалуйста, я еще сделаю печать. Все время же идет компрометация его. Его ухмылки все время. Его ухмылка с Мермеладовым. И поэтому Мермеладов, так я подчеркиваю эту краску. И воскликнут премудрые. И воскликнут разумники вот такие, как этот фриз. «По что приимлешь сих падших?» «А потому я приимлю, что они сознают свой грех и понимают». Почему вот я эти все делаю акценты, очень так педалирую их, чтобы баланс не был в сторону. И то вот сегодня Рэнди много страдал, очень много страдал. Актер увлекается. Его очень увлекает в романе вот страдание Раскольникова. Тогда бы роман он назвал «Преступление и страдание». Или «Преступление и раскаяние». А он называет «Преступление и наказание». Это не почему все забывают. В конце же две строчки есть. У Раскольникова что-то дрогнуло, когда Соня говорит, там, в тюрьме. В тюрьме его каторжники чуть не убили. За что? За гонор, за самомнение, за снисходительность. Ко всем, что все дерьмо, кроме него, на этом свете. И за это же его хотели в церкви пришибить арестанты. Это по русским понятиям это вообще немыслимое дело, в церкви убить. Его чуть не убили, его спасли охранники. Его бы растерзали арестанты за высокомерие, за презрение ко всем. Все эти люди очень чувствуют, как звери, нюхом такие вещи. Поэтому нет, я думаю, не может быть баланса.
Это была передача Александра Генниса о режиссере Юрии Любимове. Передача была подготовлена в 1997 году к 80-летию со дня рождения режиссера. 100 лет со дня рождения Юрия Любимова исполнится 30 сентября этого года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы». Сегодня пятница, 22 сентября. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей среды. Всего доброго.
Грани времени. Дискуссионная площадка «Радио Свобода». Здесь люди вольны не соглашаться с чужим мнением. Здесь приветствуется альтернативный взгляд, но подкрепленный аргументами и фактами. Я, ведущий Мумин Шакиров, готов предоставить равные условия каждому. Программа «Грани времени» сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».